Доброе утро, друзья! Меня зовут Ирина Пономарева. В утреннем прямом эфире начинает работу проект «Союз онлайн». Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими, учит нас Священное Писание. Уметь сопереживать человеку – большое искусство. И именно этого нам так порой не хватает. Как вести себя, когда нашему ближнему плохо? Об этом речь пойдет в ближайшую четверть часа. Возьмем ситуацию, когда этот самый ближний совсем юный, а точнее поговорим о детском горе. Все начинается с определения того, что человеку плохо. В случае с детьми это может быть затруднительно, ведь им свойственна непоседливость и эмоциональная неустойчивость. Сейчас они грустны, но вот уже чем-то отвлеклись и весело играют. Значит ли это, что горе побеждено, ушло бесследно? Как помочь с ним справляться? В рубрике «Наука о душе» продолжение разговора о приемных детях и о том, как помочь им пережить утрату родной семьи. Думаю, что много полезного прозвучит не только для приемных родителей, но и вообще для всех пап и мам. Дорогие друзья, мы продолжаем наш цикл бесед об усыновлении детей. И сегодня продолжаем разговор об особенностях приемных детей. Ведем мы его с Ольгой Петровной Рудацкой, психологом, сотрудником службы психологической помощи «Ладья». Здравствуйте, Ольга Петровна.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Можно подумать, что если ты берешь ребенка очень маленьким, то, наверное, он еще ничего не осознает и не помнит. И ты можешь создать для него совершенно новую жизнь с чистого листа. Но, наверное, это все-таки не так, и жизнь в государственных учреждениях без родителей наносит определенный отпечаток на человека. Вот к чему должны быть готовы родители в связи с этим, как им выстраивать свои отношения с приемным ребенком?
Вы совершенно правы. Дело в том, что приемным ребенком может стать только тот ребенок, у которого нет своих родителей. Либо они погибли, либо они лишены родительских прав, но в любом случае травма утраты своих кровных родителей есть в анамнезе, в истории жизни каждого приемного ребенка. И эта травма не проходит бесследно. Британские психологи называют приемных родителей специалистами по потерям, потому что нет ни одного приемного родителя, которому бы не пришлось так или иначе иметь дело с последствиями. Очень важно знать, что про особенности детского горя. Дело в том, что когда ребенок весел, играет, и кажется, что он уже и забыл о том, это вот особенности горевания, они относятся не только к приемным детям, но и к приемным детям, когда их взяли родственники, тети, дяди, бабушки, когда это не чужие люди, это не отменяет горевание ребенка по поводу утраты своих родителей, мамы или обоих, или мамы, или папы. И даже если дети остались в своей семье, например, с мамой, а погиб только папа, то вот этот вот процесс горевания, он обязательно идет. И даже если нам кажется, что ребенок как ни в чем не бывало, идет в школу, идет в садик и живет своей жизнью, это не так. Просто перед ребенком, кроме задач горевания, стоят еще задачи дальнейшего развития, потому что он развивающийся человек, растущий организм. И эти две задачи очень трудно совмещать. Поэтому ребенок, вот процесс горевания, он проходит такими кусочками. Ребенок погорюет, отдохнет и живет, как будто бы ни в чем не бывало. Просто его психика так защищается и позволяет ему чуть-чуть отдохнуть. Потому что кажется, что одна психолог выразилась очень точно, что принято считать, что самое страшное горе, которое может случиться с человеком, это потеря ребенка. Но если подумать о том, что у каждого взрослого человека есть еще работа, есть еще родственники, есть еще друзья, есть еще свой дом, то есть еще сферы жизни, где можно набраться ресурсов, есть еще ради чего жить, то для ребенка потеря своего взрослого — это утрата. Это потеря всего мира. Вот рухнул мир. То есть у него совсем нет никаких других ресурсов справляться с этим горем. И поэтому для ребенка это гораздо более тяжелое горе, чем для взрослого. И у детского горя есть несколько стадий. Первая стадия – это шок. Когда ребенок либо отказывается признавать случившийся факт, либо когда уже начинается осознание, то он становится замкнутым, может совершать какие-то монотонные действия, уходит в себя, апатичный, может отказываться от еды, отказываться общаться со сверстниками. Дело в том, что этот работа горя, это, ну, горе — это не чувство, а это работа внутренняя, внутреннего мира, который разрушился, раскололся на мелкие кусочки. И его нужно теперь снова собрать. И поэтому ребенок цепляется за то, что еще сохранно. То есть он пытается восстановить хотя бы свой внутренний мир. Очень часто дети в этот период могут играть в какие-то веревочки и связывать там ножки у табуретки или складывать пазлы. И вот это такое монотонное, может быть, бессмысленное занятие на самом деле позволяет на символическом уровне собрать его внутренний мир воедино в целое. Следующей стадией горевания — это гнев, когда не только для самого ребенка, но и действительно объективно ситуация, то есть непонятно, почему вдруг произошла вспышка гнева, почему вдруг ребенок там что-то бросил и сломал, или ударил, или сделал больно кошке или кому-то из младших. Он и сам этого объяснить не может. Но дело в том, что вот когда шок начинает отходить, вот эта боль потери, она может проявляться в виде гнева. Гнева на самого себя, гнева на судьбу, гнева на врачей, которые, может быть, не спасли, гнева на самого родителя, которого нет сейчас в жизни, за то, что вот он не смог, не справился, не смог о нем позаботиться. И к этому гневу, к сожалению, очень часто примешивается чувство вины. И у взрослых людей при утрате близкого человека многие, умом понимая, что мы в этом не виноваты, но чувство вины, оно не отпускает. То есть это такой гремучая смесь вот этого гнева и вины. И нужно помочь ребенку справляться с этим гневом и, может быть, просто понимать, откуда он, что вот вместе с гневом уйдет вот эта боль.
А что непосредственно утраты делать в этот момент? Как помогать, как успокаивать?
Быть рядом, заботиться, конечно же, не позволять ему идти в разнос, но, скорее всего, он и не пойдет. Но уж точно не наказывать и не винить его за этот гнев, понимать, что, ну вот что сейчас происходит. Очень часто у детей они цепляются за такие мифические идеи, мифическое сознание ребенка позволяет ему верить в то, что если я буду очень правильным, то, может быть, все вернется, может быть, я смогу вернуть родителей. Конечно, это относится к дошкольникам в основном. Но и школьники тоже могут, вот у них вот эти вот вспышки гнева могут чередоваться с периодами какой-то патологической правильности и послушности. И следующая стадия может быть самая тяжелая, когда вот эта вот борьба и попытки вернуть очень сильно истощают, и гнев истощает. Наступает стадия такой депрессии, апатии, когда у ребенка нет сил, чтобы чем-нибудь интересоваться. Нет сил, чтобы ходить в школу, нет сил, чтобы поиграть в то, что он раньше любил. Такой ребенок приходит к психологу и говорит: «А вы знаете, я раньше любил рисовать, а вы знаете, я раньше любил играть». И когда ему предлагаешь порисовать и играть, он говорит: «Мне не хочется». И это, ну, самая тяжелая стадия для того, чтобы помочь ребенку восстановить силы, чтобы у него вот этот вот желание жить, жизненная энергия восстановилась и появилось вот это желание жить. Потому что если ему, ну вот когда ребенок уже в семье, то нужно быть просто терпеливым и не очень ненавязчиво предлагать ему какие-то занятия, игры, потому что интересуется он обычно, он готов. Он предпочитает общество маленьких детей и стариков, и животных, которые не разговаривают с ним, но при этом не оставляют его в одиночестве. Поэтому очень важно в нашей культуре принято как бы отвлекать от горя, тормошить человека, говорить: не распускайся, возьми себя в руки, и тем самым как бы приостанавливать вот эту работу горя. В других культурах человеку горюющему позволяют освободить его от бытовых дел, позволяют ему погрузиться и побыть вот в этом переживании. Поэтому полезно быть рядом, но не сильно навязчивым, предлагать какие-то занятия, но не настаивать, ждать, когда ребенок откликнется, когда он подсоберет вот этот свой внутренний мир и готов будет, ну, к чему-то новому, к новым отношениям, к новым занятиям, к новым интересам. И очень важно, если заранее знать, что ребенок будет горевать, если есть возможность у приемных родителей, то сохранить и взять как можно больше вещей ребенка из его прежней жизни. Может быть, взять какие-то контакты родственников или соседей, или с уважением относиться к тому, что он захочет встретиться с какими-то своими друзьями, чтобы сохранить вот эти ниточки с его прежней жизнью. Уважительно относиться к какой-то старой рваной грязной футболке, которая годится разве что только пол помыть, понимать, что это вот его память о прежней жизни, его связь, которая позволяет его внутренний мир сделать целостным. Многие приемные родители ведь хотят, чтобы он забыл свою прежнюю семью, чтобы вот он жил новой жизнью. Они считают, что это ему поможет, будет полезным. Но они его тем самым подталкивают к тому, чтобы его внутренний мир был расколот, нецелостен. А ведь это уже психическое нездоровье. То есть важно быть мужественным, мудрым и сильным, и понимать, что ребенку полезно, если он будет, если его внутренний мир будет целым, и если он будет сохранять память и связь со своей прежней жизнью. Потому что это часть его. Иначе получается, что мы эту часть его не принимаем, что мы принимаем только какую-то хорошую его часть. Мы его не целиком принимаем, а только таким, каким мы хотим его видеть. Но ведь он и другой тоже. Помочь ему вырасти здоровым и счастливым — это значит принимать его всего, со всей его жизнью, со всем его опытом, со всем его наследством.
Спасибо большое. Такие достаточно неожиданные лично для меня советы и мысль о том, что не нужно отчаиваться самому родителю, не нужно думать, что он неудачный родитель, потому что его приемный ребенок сейчас несчастлив. Понимать, что это неотъемлемая, наверное, часть жизни приемного ребенка, что это все-таки когда-нибудь пройдет, если помогать. Да, и, наверное, все-таки обращаться за советом к психологу, потому что даже про те же старые вещи какие-то так вот не догадаешься.
Чтобы не погружаться в это чувство собственной некомпетентности, несостоятельности, тревоги и страха, как можно раньше прийти к психологу, поговорить об этом, чтобы понять, что это не я виноват, не я приемный родитель и не ребенок плохой. Это просто особенность этого периода, особенность того, тот опыт, который был у ребенка, он накладывает. Но это все пройдет, это можно компенсировать и все можно исправить. И уж точно я сейчас могу быть полезен этому ребенку в любом случае, даже если у меня это вызывает какие-то чувства, вопросы и мысли, которые, может быть, разрушают наши отношения. Вот важно их развеять, рассеять, поставить какие-то задачи себе и снова жить и работать.
Спасибо.
Спасибо, Ирина.